Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Святая Церковь совершает неделю по воздвижении Честного и Животворящего Креста. Этот час нашего вещания откроет слово на праздник воздвижения протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево в Москве. Затем в эфир выйдет передача из цикла «Милосердие двери». Мы беседуем с известным писателем, философом и публицистом Алексеем Петровичем Арцебушевым. В завершении часа предлагаем вашему вниманию встречу с известным московским протоиереем Валерианом Кречетовым. Мы будем говорить с батюшкой о современной практике исповеди и причастия в Русской Православной Церкви. Нашу программу открывает слово протоиерея Сергия Правдолюбова на праздник Воздвижения Креста. Напомню, сегодня Святая Церковь совершает неделю по Воздвижению.
В день 20-го праздника Воздвижения Честного Креста Господня мы празднуем и выносим из алтаря посреди храма честный и животворящий крест Господень. Немногие понимают то, что это действительно оружие, как поется в стихире, оружие на врага крест нам дал Еси. Трепещет бо и трясется, не могущий взирати на силу Его. Бесы крестом отгоняются, но отгоняются ни в коем случае не механически. Наполеон вошел в Кремль, и когда уходил, велел стащить крест с колокольни Ивана Великого. Он на крест смотрел не как на силу христианскую, а как столько-то количество золота на железе, на меди, которые там, ему нужно было это золото выплавить. И он крест свалил, и золото выплавили. В храм пришли 200 лет назад в наш французские солдаты и офицеры, затащили лошадей сюда, здесь они стояли, им было совершенно все равно. Они воспринимали храм Божий как устройство, чтобы дождь не лил моих любимых лошадей. А это было варварство, это была дикость, и это явление страшное. Вот это отношение, оно потом стало повсеместным, особенно в нашей стране. Но в нашей стране была борьба против креста. Особенно сильная борьба против креста. Кресты спиливали, сбрасывали, разрушали, потому что это была враждебная идеология. Нельзя быть строителем светлого будущего и почитать крест. Боролись страшно. Я еще застал в 67-м году, застал удивительную картину, когда на храме Симеона Столпника реставраторы поставили замечательные, красивые кресты, хорошо очень сделанные, специально прекрасные работы. И поставили эти кресты, и через неделю эти кресты были сняты. Потому что мимо этого храма на работу ездил идеолог тогдашний правительства и партии. И он распорядился убрать это. Потому что написано в стихире «Трепещет Бог и трясется, не могущий взирати на силу Его». И велел убрать. И 10, и 20, и 30 лет не было там крестов. На церкви святителя Николая на Таганской площади, на Болваночке, вместо крестов стояли шпили. Пики заостренные, как из какой-нибудь русской сказки Васнецова. И думала, что для чего эти шпили приготовлены? Нужно голову отрывать врагов и на эти шпили устанавливать. Зачем эти шпили в небо устремленные? Не хотели также взирать на крест Господень и крест Христов. Сейчас некоторые настроены воинственно женщины борются с крестом. Пилят крест в Киеве, спилили. Волна прокатилась во многих городах. Крест пилили. Крест, установленный в присутствии отца Илия в городе Орле, был спилен и брошен в реку Аку. От чего такая борьба? Что такого страшного и плохого сделала церковь? И что такое произошло, что такое ожесточение пошло на церковь? Не будем об этом говорить, но главное, чтобы мы сами крест почитали и сознавали всю силу его воздействия. Оружие на дьявола дан нам крест Христов. Оружие надо знать, как им пользоваться и как его употреблять. Описано в Киево-Печерском патриархе, что какой-то монах подошел к старцу, стоящему у ворот Киево-Печерского монастыря, и попросил его благословения. И монах, скрывая свое лицо, как принято у многих монахов, стал делать какие-то кругообразные движения такие, из чего заключил этот послушник, что это не старец, а это бес. Бес не может взирать на крест Господень и не может его видеть. Его палит это, крест Господень. Есть у монахов еще такое правило. Хочешь войти в келью или подойти к келье и попросить, чтобы батюшка вышел оттуда, нужно подойти к келье, постучать и сказать военный порой, без которого нельзя входить или выходить. Если вы не знали, то узнайте. Нужно обязательно сказать: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» И если издалека из келии ответить «Аминь», вот тогда можно войти. Это сделано для чего? Для того, чтобы бес не провоцировал монахов и не позвал его, чтобы что-то такое пакостное сотворить. Обращаю внимание, бес дикцию, что четкость выражения не выносит. Поэтому, когда мы говорим мямлем языком или по поводу своих зубов не получается, это опасно. Нужно отчетливо, отчетливо, четко говорить: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Тогда можно сказать «Аминь». «Аминь» – это отзыв. Тогда можно дверь открывать. Монахи сокращают и еще раз говорят: «Боже наш, помилуй нас». Это тоже хорошо, тоже действует. Почему? Бес никогда не может сказать, что «да, помилуй нас». Он не хочет, он гордый. Главное – гордость у беса. Поэтому «Боже наш, помилуй нас» – значит, это не бес говорит. Он не может такого сказать. Обратите на это внимание. И когда в келью стучишь, вот эти слова нужно говорить, иначе вообще монах может не ответить. А вдруг кто-то еще стучится, непонятно. А может, это бесовская сила. Это принято в монастырях, ну и, конечно, в православных старых семьях, там, где много бывает детей и добрых ходячих, уходящих. «Боже наш, помилуй нас, аминь». И вот эта четкость дикции, она так же важна, как четкость жеста благословляющего или молящегося человека. Уверяю вас, и сам в этом грешен. Очень часто мы крестимся механически. Хочется помолиться, хорошо поют. Взял, раз. А что ты сделал? А как-то так и наприкосят как-то. И я хочу сказать, особенно полным людям это трудно, худым это хорошо. Перекреститься правильно, четко. На лоб, на живот, на пояс. Короче, не надо, потому что это, некоторые ревнители считают, что это неправильно. Так можно обидеть крест Христов, почти перевернутый. На пояс. На правое плечо легко сделать, а на левую руку не дотягивается. Она меня сразу не сползает. Меня. И вот тут требуется усилие воли, если ты пользуешься оружием крест Христов, не искажать крест Христов, а вот так вот так на это и руку-то потяни. Раз, выше, вот сюда, вот где ровно цепь. Здесь плечо и здесь плечо. А это приходится вот так, это уже автоматически не получается. Если ты волишься по-настоящему, дотянешься. Если молишься так себе, то это получится вот так как-то, непонятно. И потом крест сначала кладут прямо, сюда и сюда, а уж потом кланяются. Когда крест снят, сразу кланяться с крестом. Сначала крест положи прямо, хорошо, так, и вот сюда вот, и потом уже кланяйся. И вот я замечал, что те, которые молятся люди, у них как-то правильно крест получается, они на это обращают внимание. Значит, и нам тоже стараться сознательно креститься и молиться сознательно. И слова произносить четко, даже если зубы плохие и дикция плохая, четко произносить слова, ибо никто к тебе не привяжется и с тобой вместе не войдет в келью того или другого монаха, ибо монахи это разбираются в этом вопросе. Итак, крест Христов, оружие на дьявола дал еси, Господи, трепещет бы и трясется, не могущий взирать и на силу Его. И еще раз, в разных фильмах показывают, вот пытаются крестом остановить дьявольскую силу, и не получается, какие-то всякие другие чудища вокруг летают, а крестит, а не получается. И даже такие есть комментарии, что ты, говорит, хочешь остановить меня тем, во что ты не веришь. Ты же не веришь, что ты, это не амулет. Крест – это оружие, вот здесь вот носишь на себе. Это не побрякушка. Я видел своими глазами, как какая-то модная артистка, я не знаю, как ее звали, я фрагмент так мгновенно увидал на экране, и все. Она пляшет, пляшет, а у нее вот здесь вот на шее вот крест с украшением, где вот так повешен, вот, из Софринского магазина. И она пляшет с протеринским крестом. Что это? Почитание креста? Нет, это унижение. И больше того, она не понимает, сколь опасно это оружие. Опасно. Если так напрясешь, напряжешься с ним, это может быть очень плохо кончится. Скажет, Господь, зачем ты так? Зачем ты напляски надела мое оружие, которое мощно действует? Поэтому нужно веру иметь, веру и любовь. И крест будет мощно заряжен божественной силой вашей, потому что вы верите, это любите. Вы любите Господа Иисуса Христа. Там, где крест Христов, там Господь. Там, где Господь, там крест Христов. Заканчиваю. Недаром священномученик Павел из Соловков объяснял с большим трепетом и сердечным, и с желанием внушить людям, что как это важно и серьезно. Отец Павел такие замечательные слова сказал. В старообрядце, говорит, сохранилось это. Когда священник на первом часе выходит перед царскими вратами и произносит такие слова: «Да знаменится на нас свет лица Твоего, Господи!» Что это значит? «Да знаменуется» – что такое знаменится? Отпечатлеться. Как бы отпечататься, отпечатлеться на нас. «Свет лица Твоего, Господи!» И отец Павел, священномученик, пишет. В это время все старообрядцы берут и осеняют себя крестным знаменем. «Да знаменится на нас свет лица Твоего, Господи!» Свет лица – это и есть крест Христов. Это и есть крестное знамение. Где крест, там свет лица Господня. Как это важно! Это настолько взаимосвязано. Поэтому надо чтить крестное знамение, целовать его, понимать, что это оружие, и всем сердцем любить и почитать, и знать, что это очень опасное оружие, и не надо просто так с ним баловаться, и с ним просто так механически креститься. Господи, помоги нам, да знаменится на нас свет лица Твоего, Господи, крест Твой честный, который мы сегодня празднуем, сохранит нас всех. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова на праздник Воздвижения. В эфире радио «Радонеж», цикл передач «Милосердие двери». Воспоминания Алексея Петровича Арцебушева.
В процессе своей жизни, уже после тюрьмы, после ссылки, после реабилитации, я совершенно неожиданно попал в Обыденский храм. И там по понедельникам читал акафист преподобному Серафиму отец Александр Егоров. И пел народ на Дивеевский распев. И я каждый понедельник бывал, потому что Дивеево – моя родина. И он заметил меня, что я вовремя крещусь. Потом подошел ко мне и сказал: «Знаете, нам очень... Пойдем с нами на Алтай. Нам очень нужен помощник. Я вижу, что вы кое-что можете делать». И ввел меня в алтарь. И в этом алтаре я проработал 38 лет. Я художник, и поэтому я мог планировать свое время как угодно. И я, конечно, не без всяких копеек работал. И вот в одном разговоре, уже отец Владимир, мой духовный отец Смирнов, умер, в одном разговоре с отцом Александром перед Всенощной, я пришел раньше, он раньше, что-то зашел разговор о Дивееве, кого я видел, кого встречал в жизни, и он сказал: «А почему не пишете? Это все надо записывать». Я говорю: «А кому это надо?» Он говорит: «Нам с вами это не надо, но придет время, когда это будет необходимо. Пишите». Я говорю: «Я все забыл. Вспомните». Потом он встал около престола, начиная всенощную, я около анальночика рядом встал. Он положил на мою голову вот так вот руку благословляющую, очень долго держал, так что мне мурашки по спине заходили. Потом благословил, сказал: «Вы все вспомните, пишите». Я никогда ничего не писал, кроме писем. И я так это принял, вроде как принял и не принял. Ну, а потом вдруг мне совершенно неожиданно для меня захотелось писать. Вот пришла необходимость. И я начал писать. И первое, что я написал, это «Матушка Евдокия». Это Самарканд. Моя тетка, она там 40 лет в церкви проработала. Она в монашестве была. И я туда ездил каждый Великий пост и потом на Рождество Божией Матери на месяц. И помогал им, потому что я уже читал и по-славянски, и все. И с этого я начал. А когда я писал «Матушку Евдокию», то у меня как бы я в кино видел свою жизнь. И она открывалась перед мной интереснейшим образом. И таким образом скомпоновалась книга. Когда я это кончил, то я начал книгу «Милосердие двери». Она начинается со дня моего рождения. Дело в том, что я родился в Дивееве, 12 километров от Сарова, и около стен Дивеевского монастыря, а это четвертое удел Матери Божией. И мой дед Арцебушев, он был нотариусом Его Величества и очень любил Дивеева, очень много помогал ему. Очень любил преподобного Серафима. И Дивеева ему отдало землю Мантурова с его домиком. И он там выстроил колоссальный дом. В 12 комнат перевез туда всю из Петербурга мебель. И я в этом доме родился. И мой отец, женившись на моей матери, приехал туда жить. И там мое детство началось, и поэтому Дивеево для меня является, так сказать, родиной. Но поскольку род Хвостовых, а моя мать урожденная у отцу Хвостова, это древний дворянский род, и Арцебушева. Бабушка вот она висит, она ведет свою линию рода от Рюрика. Все вот, так сказать, мои дворяне-родственники, они жили патриархальной жизнью, а не разгульной помещей жизнью. И поэтому в Петербурге семью Арцебушевых называли анекдотически, что все в субботу, кто в театр, кто к графине такой-то, а Арцебушев в церковь. Так же и Хвостова. Хвостов, мой дед, он был министром юстиции и внутренних дел, семья и работа. И если только есть официальные приемы, а никаких вот этих вот ни клубов, ничего. И тоже такая духовно направленная. Сама семья была и своих детей воспитывала в этом же духе. И у меня есть записки матери, по которым, так сказать, я работал над книгой «Милосердие двери». Дело в том, что отец у меня умер, когда мне было 2 лет. Моему брату не было 3 лет. И последние слова моего отца, обращенные к матери и к нам, ближе держи детей к добру и церкви, что она и старалась делать. Самое главное, я хочу это именно подтвердить, что мы, дети, воспитывались в религиозном духе веры, но без хаженства и фарисейства. Это в доме не было, хотя дом жил монастырской жизнью. По-монастырски жил, кроме детей, которым были какие-то поблажки во время постов. Но рядом преподобный Серафим. Земля Мантуру принадлежала, тот, кто строил Дивеево. Поэтому наш дом и земля, и вот лавочка, на которой умер он, и вот яблон, под которой он сидел. Наш дом дышал духом Дивеево, духом Сарова и духом преподобного Серафима. И поэтому мы как бы все выросли вот в такой атмосфере непринудительной веры. Ну, например, мама спрашивает нас, ну, кто хочет из вас на плащанице не есть? Другие вас видят, да плащанице не есть. Или кто из вас хочет не есть до первой звезды? Мы. То есть не было команд, не было насилия ни над мной, ни над братом в отношении веры. Кто из вас хочет пойти со мной в церковь, предположим, в непраздничный день? Мы. Понимаете, и поэтому нас никогда не наказывали, никогда не били. Если кто-нибудь из нас что-нибудь, какие-нибудь нашалил, то мама говорила, сядь на стул и обдумай свое положение. И вот мы сидели и обдумывали, без всяких наказаний со стороны или насилия со стороны. Это очень важно, потому что вера вошла в нас ненасильно. Мы сами ее искали вместе с матерью. Мать моя вдовела в 24 года. Отец умер от скоротечной чахотки. И по запискам моей мамы, она пишет, что я могла вполне выйти замуж, но я бы никогда не нашла отца для детей. И поэтому она приняла тайное монашество. В этом ей очень способствовал и подвинул архимандрит Серафим Климков Даниловский. Потом дальше он был всеархимандрит Даниил. Он попал в наш дом, приезжая в Дивеево со своими духовными чадами, и там мама с ним познакомилась. А потом она стала его духовной дочерью, и он ее в Даниловском монастыре тайно, не он постригал, а постригал владыка, а он, так сказать, накрыл мантией. Но это никто не знал. Когда я уходил в армию, а мама моя болела декомпенсированным пороком сердца, она могла умереть в любой момент. И я ей сказал, мам, мы ничего о тебе не знаем. Я уезжаю, у тебя такая болезнь, я могу приехать, тебя не застать. Я тебе очень прошу, напиши. И она оставила после себя записки монахини Таисии, которые я публикую, и «Милосердие двери» они не попали, они попали в другую книгу. Вот где она описывает свое решение, свой духовный путь. А дальше в Дивеево приезжает в ссылку владыка Серафима Звезденский. Он был архиепископом Дмитровским и викарием Московским. И когда патриарх Тихон оставил после себя 3 местоблюстителей, потому что такое время было, одно убьют, одни остается, кто-то остается. А Гафангел и Кирилл были моментально убраны, остался Петр. И владыка Серафим работал с митрополитом Петром, разгребая все церковные дела после смерти патриарха. И КГБ приказал его убрать. И в конечном итоге он ушел в добровольную ссылку в Дивеево. И мама стала его духовной дочерью. Первую исповедь, которую я в 7 лет приносил, я приносил ему. Первый, на кого надел стихарь, это на меня, и я стал его послушником. Как-то сидя у него в доме за обедом, он меня спрашивает: «Алешенька, а кем ты хочешь быть?» Я говорю: «Я хочу быть орателем». Все засмеялись. А мама сказала, он спутал, он хочет быть оратором. А я сказал: «Нет, я хочу быть орателем, а не оратором». Меня владыка Серафим называл своим самым маленьким духовным чадом. И поэтому он вошел в мою жизнь очень плотно. Потому что однажды он взял меня и брата моего, ввел к себе в молельню и начал меня облачать в монашеской одежде. Потом просил меня взять ножницы, взял и постриг. И на ухо что-то мне сказал, что я не расслышал. Но он был прозорливым. По записи мамы было видно. Он ей предсказал всю жизнь, что будет дальше. Весь путь ей, так сказать, раскрыл, как она будет духовно жить. Мама меня спросила: «А что он тебе наука сказал?» Я говорю: «Я не расслышал». Но мама приняла это его, как пророчество с его стороны, и этим жила. И она лежала в госпитале перед своей кончиной, и она меня упрашивала идти по этому пути. А мне было 23 года. В 23 года я говорю: «Маме, зачем я буду один грех менять на другой? Я совершенно не готов ни к монашеству, я совершенно не готов принять обеты». Причем владыка Серафим с меня никаких обетов не брал. Он сделал, но без обыкновенных обетов, потому что это нестяжание, послушание и целомудрие. И что ты хочешь меня в 23 года, чтобы я бы... Мне было бы нужно, откровенно говоря. Да. И мама так, она, так, да, она в прямом смысле. А так до сих пор и непонятно для чего. То есть какое это было с его стороны действие, до сих пор непонятно. Но оно было. Таким образом, с владыкой Серафимом вот у меня вот связано совершенно непонятное какое-то духовное действие, духовное. Да. Он был очень добрым. Я однажды на Пасху во время службы с посохом заснул. Мне было 7 лет. Посох мой упал. Владыка вышел из алтаря, поднял посох, взял его, стал с ним около престола. А когда ему нужно было выходить, он дал мне поспать немножечко, потом дал мне посох, тихонечко сказал: «Пойдем». Вот владыка в моем восприятии. Деревья закрыли в 27 году. А Дивеевский наш дом, он рухнул в 30-м году, когда расстреляли брата моего отца, Михаила Петровича Арцебушева. Он был директором рыбных промыслов и Каспия. Там их стрельнули 50 человек. Когда я получал на них реабилитацию, там было написано «За отсутствие преступления». Но один дед, другой дед и расстрельный дядя Миша, конечно, был такой хвост хороший для того, чтобы мне в свое время сесть на Лубянку, что со мной и случилось. Но уже в 46-м году. Мама переписывала с владыкой Серафимом. Дивеево закрыли, его арестовали, и игуменью, а потом его выслали в Миленке. Он в Миленках жил. А после расстрела дяди Миши с конфискацией всего имущества нас, в чем мать родила, выгнали и дали матери на выбор город в ссылку. Она выбрала Муром. Потому что там в основном Дивеевское, когда Дивеево разгоняли, то туда уехало большинство дивеевских сестер. В том числе две родные сестры моего отца, которые были монахинями Дивеевского монастыря. Одна Варвара, а другая Феофания. И поэтому у ней хоть было куда ноги ткнуть. И там сплошной голод. Мы жили на подаянии. И бывали такие случаи, когда мама вставала на колени перед иконой и говорила: «Господи, дай мне мыло, у меня дети завшивели». И кто-то приносил мыло, а не хлеб. Вот это милосердие я испытывал на себя с раннего детства. А потом на протяжении всей моей жизни вот это вот милосердие Божие, конечно, оно через человека идет, а не ангелы приходят. Я испытывал очень много раз, потому что около 15 раз я был накануне смерти, то есть смерть была моей. Она потом куда-то отходила, или кто-то ее отводил. Или я попал под высокое напряжение, кто-то выбивал из моей руки провод. То есть это милость Божия, вот я ее на себе все время испытывал на протяжении всей жизни, и поэтому я, когда думал, как назвать книгу, я ее написал «Милосердие двери». Это начальные слова молитвы к Матери Божией.
Вы слушали передачу из цикла «Милосердие двери». Своими воспоминаниями делился Алексей Петрович Арцебушев, внук министра юстиции и министра внутренних дел Российской империи Александра Алексеевича Хвостова, сын тайной монахини в миру Таисии, современник новомучеников и исповедников российских, автор книг «Записки монахини Таисии», «Милосердие двери», «Святые среди нас». Продолжение цикла в наших ближайших передачах.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с радостью приветствуем в нашей студии протоиерея Валериана Кречетова, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова, духовника многих и многих духовных чад нашего уважаемого автора. Батюшка, мы очень рады, что вы нашли время сегодня ответить на вопросы, которые волнуют не только церковь, мне кажется, но и всю нашу общественность, потому что сегодня Россия так тесно живет в соприкосновении с церковью, что странным было бы отделять людей церковных от нецерковных. Мы видим, что, наконец, мы живем в такое время, когда непосредственно с судьбами церкви связываются и судьбы нашего Отечества. Вот сегодня в интернете и во многих средствах массовой информации, в частности, и нецерковных, но в церковных в первую очередь, обсуждается вопрос о необходимости исповеди перед таинством причащения. Казалось бы, еще недавно такой вопрос, как, впрочем, и многие вопросы, которые были узаконены церковью на протяжении многих веков, не вызывал ни у кого сомнения. Начали ссылаться на греков, на афонскую традицию, на то, что часто причащаются чуть ли не каждый день, и уж где тут исповедоваться. Во всяком случае, сегодня эта полемика звучит, и нам очень бы хотелось, чтобы вы посвятили больше времени на освещение этого вопроса. Исповедь перед причастием. Необходимо ли каждый раз конкретно исповедоваться перед каждым конкретным случаем, или же достаточно мысленно воздохнуть к Богу, как часто это делал святой праведный Иоанн Кронштадтский, что следует из его дневников, и Господь простит тебе грехи. Ведь Бог – это Дух, и ему не обязательно формальное какое-то действие. Тем более, как сказал мне один из наших недавних авторов, записывая свои грехи, мы совершаем еще один грех. Грех, который состоит в том, что мы якобы знаем свои грехи, их знает только Господь.
Ну, во-первых, вопрос этот очень серьезный, и нужно помнить, что таинство причащения, оно было установлено на Тайной вечере. А таинство покаяния началось еще до проповеди самого Спасителя. Началось оно с проповеди Иоанна Предтечи: «Покайтесь, приближитесь к Царству Небесному». И дальше сам Господь Иисус Христос, Сын Божий, тоже с этого же начал свою проповедь: «Покайтесь, верьте в Евангелие». То есть сама последовательность именно такова: сначала призыв к покаянию, покаяние, а потом причащение. Кажется, проще некуда. Да, конечно, таинство причащения, оно было установлено тогда, когда уже прошло 3 с лишним года от проповеди покаяния. Но проповедь покаяния – это проповедь Евангелия. Ибо сколько раз мы слышим в Евангелии: «Прощаются тебе грехи, а потом встань и ходи». «Прощаются тебе грехи, не греши, да не горше идти, что будет». Той же самой блуднице Господь говорит: «Кто не тебя осудил? Я тебя не осуждаю, но больше не греши». То есть вот это все, вот это как раз и есть то, что является самым главным. На самом деле, именно покаяние, оно является стержнем всей духовной жизни. А покаяние, оно начинается с осознания своей греховности. Когда человек начинает чувствовать, что он грешен, немощен, тогда у него появляется потребность от этого избавиться. И своими силами, когда человек начинает это совершать, у него не так-то и получается. По крайней мере, у большинства. Да, есть отдельные столпы, одни решительные, как Мария Египетская, но таких единицы. Поэтому, когда речь идет о последовательности причащения и исповеди, то сама история земной жизни Спасителя здесь вся, она именно такова. Сначала призыв к покаянию, потом причащение. Так что это вещь неразрывно связанная. Больше того, именно покаяние является главным, потому что и на вечере ведь среди 12 апостолов один-то и не причастился. Он, то есть, он принимал чашу, там омокал, сказано, но причаститься-то он не причастился. Поэтому здесь нужно и эту истину помнить, что, во-первых, и покаяние-то, оно зависит от того, насколько мы имеем решимость оставить грех. Настолько оно и принимается Богом. Святой священномученик Отец Сергий Мячев очень на это обращал внимание. Так, например, в молитве, которая читается, это начало разрешительной молитвы. Обычно ее читают для всех одну, а потом уже только вторую часть над каждым человеком индивидуально. Так там такие слова: «Примири, соедини святей твоей церкви, подашь ему образ покаяния». То есть все время уже на покаяние, уже кончилось, вроде человек исповедовался, а просится, чтобы подали образ покаяния. А почему? Да потому что, как говорят святые отцы, когда человек входит в темную комнату, он сначала ни очи не видит, потом глаза привыкают, начинает сначала крупный, потом более мелкие, а если осветить, он будет еще более подробно видеть. Поэтому от исповеди к исповеди все равно человек духовно прозревает. Больше того, мы знаем классические примеры. Святой Великий, который уже с лицом просветился, как солнце перед его кончиной. И братья говорят: «Отче, неужели ты боишься смерти?» Он говорит: «Не знаю, положил я начало покаянию». То есть, вот это, если такие столпы, не знаю, положили начало покаяния, что говорит нам. Нам без этого просто, ну, невозможно ничего в этой жизни изменить, потому что через покаяние только Господь, через прощение грехов, меняется, не говоря о будущей жизни, даже земная здесь жизнь. Кстати, эта истина у святых отцов прекрасно сказана. Когда человек, живя в этой жизни, а часто к несчастью привыкая с детства к каким-то вещам, он даже сживается с грехом, так что не замечает, что это грех. Но когда ему говорят, что нужно исповедоваться, он начинает задумываться, а что-то может не так. Значит, он не видит, может быть, потом начинает более тонкие вещи видеть. Но когда ему говорят, что ему нужно исповедоваться, вот ребенку, он начинает задумываться. Сначала он беспечно живет, а потом начинает. И вот как раз есть замечательное изречение. Душа, знающая, что она обязана исповедоваться, грехи свои, это говорит Иоанн Лествичник, этого самой мыслью как бы уздой удерживается от повторения прежних согрешений. Напротив того, неисповеданные грехи, как бы совершенные во мраке, удобно повторяются. То есть, когда человек не исповедуется, он и забывает вроде, он становится в привычку. А вот как раз привычка – это навык. От навыка очень трудно избавиться. Когда Господь сподобил меня сослужить с патриархом Павлом Сербским. Ну, святейший, значит, старец, он был удивительный человек, конечно. Ну, святой, конечно, без сомнений, потому что аскет и все. И вот он сам совершал проскомедию. Нет, у него не младший священник там, не кто-то там, а вообще он сам. Причем удивительное тоже его само поведение. Он приехал, и подьяконы забыли амофор. Что делать? Патриарх одел петрархиль, это священническая благодать, потом вторую петрархиль взял, благословил, и вторую одел на себя. Получилась сугубая благодать. На шею повел себе и стал совершать проскомедию. А батюшкам-то делать нечего вроде, начали разговаривать. Он так погорел пальчиком, а потом, ну, все замолчали, конечно, патриарх совершил проскомедию, потом сел и говорит, Василий Великий говорил, что разговаривать в церкви – великий грех. Но сербы, потом греки, потом русские, обычно, говорят, этим занимаются. Но это навык, а от навыка трудно избавиться. Так вот, как раз о навыке-то говорится. Если ты стяжал навык грехам, то учащай исповедь их. И вскоре освободишься из плена греховного. Легко и радостно будешь последовать Господу Иисусу Христу. То есть, все время говорится о том, что нужно исповедовать обязательно, потому что самому себе даже напоминать. Для того, чтобы изгладить из сердца навыки греховные, вкоренившиеся в него долгим временем, нужно время. Нужно постоянное пребывание в покаянии. Постоянное покаяние состоит в постоянном искушении духа, в борении с помыслами и ощущениями, которыми обнаруживает себя сокровенное в сердце греховная страсть, в обуздании чувств и чрева, в смиренной молитве и в частой исповеди. Вот все время исповедь, часто исповедь, часто исповедь. Святитель Феофан тоже прекрасно говорит, что, напоминаю, почаще приступать к таинству причащения, ибо в его время уже было охлаждение, раз в церкви причащались с чувством полного недостоинства, не имеющего на что опираться. Но это и есть покаянное чувство. То есть покаянное чувство, оно просто как воздух, необходимый для духовной жизни. Иначе человек и начнет забывать, обрежительно относиться к грехам, или же, ну, просто забудет о том, что именно нужно над собой трудиться.
Другими словами, покаяние – это училище смирения, то есть это определенный такой подвиг, который человек берет на себя, как бы обучаясь, как мы обучаемся в различных учебных заведениях, мы обучаемся в борьбе с грехом, да, и подается благодать.
Совершенно верно. Вот вы правильно сказали. От нас подвиг исповеди, а от Бога дар благодати. Как вот от человека подвиг веры, а от Бога дар любви. Это истинно попросту говорю. Дело все в том, что покаяние настолько вещь просто драгоценная, прямо скажем, иначе с другого слова не скажешь. Потому что что против покаяния-то идет вся война. Как враг не допускает до церкви? Как враг не допускает до исповеди? Как он старается, чтобы человек, исповедав, опять возвратился на прежний путь? То есть то, что происходит часто с нами, мы не замечаем, как бы оно так проходит, вроде бы жизнь закручивает. На самом деле есть даже такое выражение, когда человек причащается, получая благодать, А это у нас в наших обычаях очень хорошо сказано. Когда человек приходил в церковь, он говорил, Бог милости прислал. То есть ее нужно было стяжать там и донести до дома. Так вот, а дьявол-то знает это. И он говорит, враг приходит похищать благодать. Похитить ее он не может, она ему не подвластна. Но он старается человека создать такие обстоятельства, чтобы он начал опять грешить, и опять от него отступила благодать. Вы бы поняли насчет Афона. Ну, вот на Афоне, там, извиняюсь, там очень серьезно относятся к исповеди. Там, может, не всегда причащаются, но исповедуются чаще. Поэтому там, прежде всего, поставлена на первое место исповедь. Потому что, как сказал отец Лука, Филофей духовник, он сказал, что... А почему, говорит, мы его спрашивают, когда исповедуемся, опьяны грешим? Он говорит, потому что боль сердца не пересилила грех. А боль-то возникает, когда на любую мозоль наступает. Одно и то же. Уже стыдно потом говорить. Отец Алексей Мечев, кстати, об этом говорит. Ну, что ж ты, деточка, говорит, как же тебе не стыдно-то? А может, одно и то же, тем более. Когда особенно... А это навык, это уж одно и то же. А говорить уже стыдно. И уж потом начинаешь противно делать. Да сколько ж можно? Ну, просто уже и рот-то открывает стыдно. И вообще как-то, ну, да к батюшке идти уже стыдно. Вот это как раз и есть плоды, вот первые такие маленькие плоды, росточки покаяния, покаянного чувства. Но дело все в том, что есть Вселенская Церковь, и в Вселенской Церкви очень это заметно. Ведь православная церковь в результате служения истине пришла к той форме богослужения и чинопоследования таинств, которая существовала в конце второго тысячелетия. Сложились три богослужебных круга – годовой, недельные и суточные. Они были продуманы и утверждены в типиконе и жизни, и даже все праздники и даты соединялись с повседневным бытом людей. У нас же приметы были там вот наведение, там, ледение, а то, значит, мелодать ледение там, значит, когда-то на другие праздники, значит, Никольский мороз, Рождественский мороз, все связывалось. На какие-то праздники выгоняли скотину, какую-то загоняли, когда-то пчел выставляли, когда-то убирали все это. И это было пронизано всем. И вот когда мы в свое время, введенный в заблуждение, патриарх Тихон дал указание, что, сказали, что перешли на новый стиль. Он дал указание. Отец Сергий Мечев, священномученик, один пришел, святой, к другому святому, пал ему в ноги, говорит, ваше святейшество, я вас люблю и уважаю, не считайте меня бунтовщиком, я не могу. Оставить меня по своим амофорам, как единоверца, как старобрядца. Он ничего не тронул его, что вы не так поступаете, не обличение никого. Смирение какое, какая мудрость, что вот я только не могу отделиться от той церкви, которую я принял все, что имею. Ведь эта же церковь жила именно так, а если все сдвинуть, она все, значит, как у нас памятники передвинулись со всех сторон-то. Так вот, поэтому этот вопрос очень был серьезный. Еще в первые века христианства, когда происходило создание литургических форм, были отменены агапы. Как часть богослужебного круга, на Карфагенском соборе был указан путь к подавлению к Евхаристии, которым и шли те святые, которые мы прославляем. То есть вот тогда-то и создался постепенно. Да, сначала были агапы, значит, были агапы, но потом вот эта именно серьезность покаянного подвига, она заставила связать исповедь и причащение, потому что уже, если вначале люди еще не знали, они еще... Были харизматические такие моменты, они приходили еще, ну, из язычества приходили все это. А потом постепенно, когда все стало выстраиваться, то тогда появилась вот эта необходимость. И уже в те времена, значит, правда, сначала была открытая исповедь, но не все могли вынести это. Не исповедующиеся, не слушающие. Потому что есть еще один момент, который говорит о том, что все возвести могущему понести. А не всякий может понести, услышав что-то такое. Когда священник слушает исповедь, то это особая милость Божия, дар, чтобы остаться к человеку в ровном таком отношении, значит, как к душе его, а не вспоминая его грехи, там, какие-то преступления.